Глава 13. Через неделю три отдельных экспедиции направились из Сан-Антонио в один и тот же день в Кордильеры. Первая верхом на мулах состояла из Генри Фрэнсиса, пиона, его престарелого отца и нескольких пионов Солану. Каждый из пионов вел мула, нагруженного припасами и инструментами. Старый Энрико Солано в последний момент не смог присоединиться к компании. У него открылась старая рана, полученная им в дни юности, во время одной из революционных схваток. Кавалькада двигалась по главной улице Сан-Антонио, мимо тюрьмы, стены которой Фрэнсис взорвал динамитом и которую теперь начинали мало-помалу отстраивать сами узники. Торрес, проходивший по улице с последней телеграммой Ригана в кармане, удивленно вытаращил глаза на экспедицию Морканов. «Куда это вы держите путь, сеньоры?» — спросил он. Одновременно, как будто заранее заучив, Фрэнсис ткнул пальцем в небо. Генри вниз на землю, пион направо, а его отец налево. Проклятие, вырвавшееся из уст Торреса при такой невежливости, вызвали взрыв смеха, к которому присоединились и пионы, ведшие вьючных мулов. В тот же день, в час сиесты, когда весь город спал, Торрес был удивлен вторично. Он увидел Леонсию и ее младшего брата Рикардо верхом на мулах. За ними на поводу шел третий мул, нагруженный материалами для устройства лагеря. Третьей экспедицией была экспедиция самого Торреса. Она была не больше, не меньше экспедиции Леонсии и состояла из него самого и Хозе Манчено, известного в округе убийцы, которого Торрес по личным своим соображениям спас от сарычей Сан-Хуана. Но планы Торреса, породившие эту экспедицию, были более честолюбивы, чем это могло показаться на первый взгляд. Почти у самого подножия Кордильер обитало странное племя Кару. Оно вело свое начало от беглых рабов-негров из Африки и караибских рабов с Москитного берега. Беглецы размножились, крадя женщин из долины и сходясь с беглыми рабынями. Эта своеобразная колония существовала почти независимо между Майя на вершинах и правительством на побережье. Когда впоследствии к ним влились белые испанские каторжники, племя Кару образовало такую помесь наследственно порочных и преступных элементов, что не будь правительство Колумбии слишком занято своими собственными политическими переворотами, оно, конечно, послало бы отряд, чтобы разорить это гнездо опасной заразы. Здесь-то и родился Хозе Манчено от убийцы отца испанца и убийцы матери метиски. Сюда-то и повел его Торрес, чтобы найти средства для выполнения приказаний Томаса Ригана с Уолл-стрит. «Вот счастье-то, что мы его нашли», — сказал Фрэнсис Генри, указывая на последнего жреца племени Майя, ехавшего впереди них. «А старик-то порядочно дряхлый», — промолвил Генри. «Посмотри-ка на него». Старик, ехавший впереди отряда, не переставал перебирать священную кисть и все время что-то бормотал и гнусавил. «Надеюсь, что этот старый джентльмен не перетрет шнурков», — высказал Генри свое заветное желание. «Было бы куда лучше, если бы он разок прочел адрес и запомнил бы его, чем без конца теребить кисть». Они выехали на просеку, имевшую такой вид, будто заросли были здесь вырублены недавно. Впереди, на горизонте просеки, на фоне солнечного неба, вырисовывались очертания вершины Бланко-Ровало. Старик Майя задержал мула, перебрал пальцами некоторые шнурки кисти и, указывая на гору, забормотал на ломаном испанском языке. «Оно гласит: там, где след стопы Бога, жди, пока не блеснут очи Чиа!» Он указал на узлы на одном из шнуров, поведавшие ему эту тайну. «Но где же след стопы бога, старый жрец?» — спросил Генри, оглядывая кругом девственно нетронутую мураву. Старик, барабаня голыми пятками по брюху своего мула, быстро погнал его через просеку по направлению к зарослям. «Он напоминает собаку на стойке», — заметил Фрэнсис. «И похоже на то, что следы свежие». Старик проехал еще с полмили. И в том месте, где заросли сменились крутыми склонами, поросшими травой, он погнал мула галопом и вскоре достиг большой естественной котловины. Она была футов три или больше в глубину, и с десяток людей могли спокойно уместиться в ней. Своей формой она удивительно напоминала след колоссальной человеческой ступни. «След стопы бога!» — торжественно провозгласил старик, слезая с мула, и с молитвой на устах благоговейно простерся на земле. «Там, где след стопы бога, жди, пока не блеснут очи Чия!» — так гласят священные узлы. «А ведь здесь не худо было бы расположиться для завтрака», — заметил Генри, оглядывая котловину. «В ожидании появления божественных фокусов мы можем смело закусить». «Если Чия не будет против этого», — смеясь сказал Фрэнсис. Чия не протестовала. По крайней мере, старик-жрец не мог найти никакого возражения против этого в своих узлах. Мулов стреножили у опушки зарослей, достали воды из протекавшего поблизости ручья и развели костер в котловине, похожей на след ступни бога. Старик Майя, по-видимому, забыл обо всем окружающем и без конца бормотал молитвы, перебирая пальцами узлы. «Только бы он не спятил с ума», — сказал Фрэнсис. «Когда я в первый раз увидел его в Юкитане, меня поразило дикое выражение его глаз», — проговорил Генри. «Но это ничто в сравнении с тем, как горят его глаза теперь». Тут в разговор вмешался Пион. Хотя он не знал языка, на котором разговаривали гринго, он все же уловил смысл. «Иметь дело со старинными святынями майя — это большое святотатство. Это очень опасно. Это путь к смерти. Мой отец знает это. Много людей умерло. Они умерли внезапной и ужасной смертью. Умирали даже жрецы майя. Так умер отец моего отца. Он тоже любил женщину из долины, и из любви к ней, прелестившись золотом, он продал тайну майя и, следуя указаниям священных узлов, повел людей долины к сокровищам. Он умер. Все они умерли. Мой отец не любит женщин из долины, так как он теперь стар. Но он слишком любил их в юности, в этом его грех. И он понимает, как опасно вести вас к сокровищу. Много людей веками искали это сокровище. Из тех, кто нашел его, никто не вернулся. Говорят, что даже конкистадоры и пираты англичанина Моргана нашли место, где скрыто сокровище, и украсили его своими костями. «А когда твой отец умрет, ты, как сын его, будешь великим жрецом майя?» — спросил Фрэнсис. «Нет, сеньор», — отрицательно покачал головой Пион. «Я только наполовину майя. Я не умею читать по узлам. Мой отец не учил меня этому потому, что я не чистокровный майя». «Ну а если он сейчас умрет, сможет ли какой-нибудь другой майя прочесть узлы?» «Нет, сеньор. Мой отец последний из живых людей, знающих этот древний язык». Этот разговор был прерван Леонсией и Рикардо, которые, стреножив своих мулов и стоя на краю котловины, робко посматривали вниз. При виде Леонсии лица Фрэнсиса и Генри вспыхнули радостью, но из уст их полились только упреки и слова недовольства. Они стали настаивать на том, чтобы она с Рикардо вернулась домой. «Но ведь не отправите же вы меня домой, не дав мне позавтракать», — сказала она и соскользнула в котловину. С чисто женской хитростью она решила перенести обсуждение вопроса о ее удалении на почву совершенно интимную. Обеспокоенный шумом голосов, старик Майя очнулся от молитвенного транса и гневно посмотрел на Леонсию. Он обрушился на нее с целой речью, вставляя в поток слов на языке майя случайные испанские слова. «Он говорит, что женщины — это зло», — перевел пион, воспользовавшись первой паузой в речи старика. «Он говорит, что женщины сеют между мужчинами вражду, быстрое ожесточение, внезапную смерть. Их всегда преследуют неудачи и Божий гнев. Их пути не пути богов, и они приводят людей к гибели. Он говорит, что женщины — извечные враги Бога и мужчины, навсегда отделяющие Бога от мужчины. Он говорит, что женщины всегда затемняли следы стопы Бога и мешали мужчинам идти к Богу Божьей тропой. Он говорит, что эта женщина должна вернуться». Фрэнсис слушал эту горячую отповедь старика, посвистывая, со смеющимися глазами. А Генри, обратившись к Леонсии, сказал: «Но, Леонсия, будьте умницей. Слышите, что думает Майя о вашем поле? Здесь не место для вас. Ваше место в Калифорнии. Там женщины имеют право голоса». «Беда в том, — сказал Генри, — что старик хорошо еще помнит ту женщину, которая принесла ему столько несчастья в расцвет его юности». Затем он обернулся к пиону. «Пусть твой отец прочтет по узлам, говорится ли там за или против женщин, идущих по стопам Бога». Тщетно дряхлый великий жрец просматривал священные письмена. В них не было ни малейшего возражения против участия в экспедиции женщины. Он просто путает свой собственный опыт со своей мифологией, — с торжеством усмехнулся Фрэнсис. «Мне кажется, Леонсия, вы смело можете остаться позавтракать. Кофе готов. После этого...» Но после этого наступило гораздо раньше. Только они уселись на землю и начали есть, Фрэнсис протянул Леонсии горячие оладьи, как пуля сбила шляпу с его головы. «Черт возьми, это было неожиданно», — сказал он, приседая. «Ну-ка, Генри, посмотри, кто это хотел подстрелить меня». В следующую минуту глаза всех, кроме старого жреца, выглядывали из-за края котловины. Они увидели, что на них со всех сторон ползла орда людей в странных, не поддающихся описанию одеждах. Казалось, что эти люди не принадлежат ни к одной определенной расе, а представляют помесь всех рас. Племена всего человечества приняли, по-видимому, участие в формировании тела и расцветке кожи пришельцев. «Отвратительнейшая компания какая-то», — сказал Фрэнсис. «Отроду не видел такой рвани». «Это Кару», — пробормотал пион, не скрывая охватившего его страха. «Это еще что за сво...» — начал Генри, но спохватился и закончил. «Какие такие Кару?» «Исчадие ада», — был ответ пиона. «Они свирепее испанцев и ужаснее майя. Никто из них не выходит замуж и не женится на стороне. У них нет ни одного жреца. Это дьявольская семья. Они как черти, только много хуже». Но вот поднялся старик майя и, указывая пальцем на Леонсию, заявил, что она виновница свалившейся на них беды. В этот момент пуля задела его плечо, и он закачался. «Опрокинь его на землю!» — закричал Генри Фрэнсису. «Ведь только он один умеет читать узлы, а очи Чиа, каковы бы они ни были, еще не блеснули!» Фрэнсис вытянутой рукой схватил старика за ноги с такой силой, что тот с треском, как падающий скелет, грохнулся на землю. Генри снял винтовку и стал отстреливаться. К нему присоединились затем Фрэнсис, Рикардо и пион. А старый жрец, перебирая узлы шнуров, устремил неподвижный взор через дальний край котловины но неровные очертания далекой горы. «Постойте!» — вскричал Фрэнсис, тщетно стараясь перекричать грохот выстрелов. Ему пришлось ползком пробраться от одного к другому, чтобы заставить их прекратить стрельбу. И каждому из них пришлось объяснить, что вся их амуниция погружена на мулов и что им надо очень экономно расходовать патроны, которые остались в магазинах винтовок и патронташах. «Смотрите, чтобы они не подстрелили вас», — предупреждал всех Генри. «У них старинные мушкеты, которые пробьют вам в теле отверстие величиной с тарелку». Час спустя была выпущена последняя пуля, не считая оставшихся в револьверной обойме Фрэнсиса. На беспорядочный обстрел кору котловина отвечала гробовым молчанием. Хозе Манчено первый отгадал положение вещей. Для того, чтобы убедиться в правильности своих предположений, он осторожно подполз к краю котловины, а затем дал знак кору, что осажденных вышли все патроны и что можно наступать. «Ловко попались, сеньоры!» — торжествующе крикнул он осажденным, и кору, облепившие края котловины, ответили ему громким смехом. Но то, что произошло в следующую минуту, было так же неожиданно и поразительно, как смена декораций в феерии. Кару с диким криком обратились в бегство. Они бежали в такой панике, что некоторые побросали свои мушкеты и мачете. «Ты-то от меня не уйдешь, сеньор Сарыч», — любезно уверял Фрэнсис Манчено, наведя на него револьвер. Он стал целиться в убегавшего Манчено, но затем раздумал и не спустил курка. «У меня осталось только 3 заряда», — сказал Генри, как бы извиняясь. «А ведь в этой стране никогда нельзя знать, когда эти 3 заряда пригодятся больше всего». «Пришел я к убеждению вне всякого сомнения, вне всякого сомнения», — пропел он. «Глядите», — вскричал пион, показывая на своего отца и на видневшуюся вдали гору. «Вот почему они удрали. Они поняли, как опасно касаться святынь Майя». Старый жрец, перебегая пальцами по узлам кисти в каком-то экстазе, близком к припадку, не сводил глаз со склона отдаленной горы, на которой рядом, близко одна к другой, вспыхивали 2 широкие полосы света. «Это может сделать человек с помощью 2 зеркал», — сказал Генри. «Это очи Чия», — твердо заявил пион. «Вы слышали, что сказал мой отец, читая по узлам? Там, где след стопы Бога, жди, пока не блеснут очи Чия». Старик поднялся на ноги и завопил. «Чтобы найти сокровища, мы должны найти очи». «Будь по-твоему, старина», — подбодрил его Генри, определяя карманным компасом направление световых вспышек. «У него видно компас в голове», — заметил Генри, указывая на старого жреца, возглавлявшего экспедицию. «Я проверяю его по компасу, и хотя естественные преграды заставляют его отклоняться, он все же возвращается на верный путь, как будто он сам магнитная стрелка». С тех пор, как они отъехали от котловины, они не видели больше световых вспышек. Очевидно, только оттуда неровная местность позволяла видеть их, а местность была гористая, пересеченная высохшими руслами речушек, утесами, лесистыми участками, длинными полосами песка и вулканического пепла. Наконец, дорога стала непроходимой для животных. Рикардо поручили мулов и пионов и велели ему разбить лагерь. Остальная компания двинулась дальше, по поросшим кустарниками крутым склонам, втаскивая на них друг друга и перескакивая по выступавшим из земли корням. Старик Майя, шедший впереди, по-видимому, забыл о присутствии Леонси. Пройдя с полмили, он вдруг остановился и сделал резкое движение назад, словно укушенный змеей. Фрэнсис расхохотался, и громкое насмешливое эхо пронеслось по дикой местности. Последний жрец Майя быстро пробежал пальцами по узлам, вытащил какой-то шнурок, перебрал его дважды пальцами и затем возвестил. «Когда Бог смеется, берегись!» Так говорят узлы. Прошла целая четверть часа, прежде чем Генри и Фрэнсису удалось хотя бы отчасти убедить старика, что эхо есть просто эхо. Через полчаса они дошли до полосы круто спускавшихся песчаных дюн. И снова старик отпрянул назад. Из песка, по которому они брели, раздавались какие-то звуки. Стоило им остановиться, все стихало. Но стоило сделать шаг, и пески начинали снова звучать. «Когда Бог смеется, берегись!» — предостерегающе воскликнул старый Майя. Очертив пальцем по песку круг, причем песок шумел, старик опустился на колени. И в этот момент, когда ноги его соприкоснулись с песком, раздался пронзительный и резкий шум. Пион вошел к отцу в шумящий круг. Старик чертил на песке указательным пальцем какие-то каббалистические знаки, издававшие резкие звуки. Потрясенная Леонсия прижалась к Генри и Фрэнсису. Даже Фрэнсис был ошеломлен. «Эхо есть эхо», — сказал он. «Но ведь здесь нет эха. Не понимаю, в чем тут дело. Говоря по совести, это действует мне на нервы». «Вздор!» — сказал Генри, разбрасывая ногами песок, который от этого снова зашумел. «Это поющие пески. На острове Кауаи среди Гавайских островов я видел такие поющие пески. Интересное место для туристов, уверяю вас. Только здесь они лучшего типа и куда голосистее. Ученые приведут вам десятка-два сложнейших теорий для объяснения этого явления. Я слышал, что такие пески встречаются в разных других частях земного шара. Нам остается только одно – пересечь их, следуя указаниям компаса. Такие пески лают, но они никогда еще никого не укусили». Но последний из жрецов, несмотря на настояние американцев, ни за что не хотел выйти из очерченного им круга. Американцы добились только того, что оторвали его от молитвы и вызвали у него целый поток страстных речей на языке майя. «Он говорит, — перевел пион, — что мы совершаем такое святотатство, что даже пески кричат на нас. Он не хочет подходить ближе к страшному обиталищу Чиа. Я тоже не пойду. Его отец умер там, это знают майя. Он говорит, что не хочет умереть там. Он говорит, что не так еще стар, чтобы умирать. Несчастный 80-летний старикашка!» — воскликнул, смеясь, Фрэнсис и вздрогнул от жуткого издевающегося хохота, возвращенного ему эхом, в то время как песчаные дюны кругом лаяли хором. «Слишком молод, чтобы умереть. Ну а как насчет вас, Леонси? Вы ведь тоже слишком молоды, чтобы желать смерти». «Как сказать?» — улыбнулась она в ответ, слегка шевеля ногой и вызывая этим стон упреков в песках. «Напротив, я слишком стара, чтобы умереть только потому, что эхо горных склонов повторяет наш смех, а песчаные холмы лают на нас. Идемте дальше. Мы очень близко от этих вспышек. Пусть старик сидит себе в своем кругу и ждет, пока мы вернемся». Она выпустила из своих рук их руки и пошла дальше. По мере того, как они шли, все дюны начинали говорить каким-то невнятным языком, а ближайший к ним песчаный холм, по склонам которого струился песок, загремел и загрохотал. К счастью для них, в этом они скоро убедились, Фрэнсис захватил с собой круг тонкой прочной веревки. В следующей полосе песков, которую они пересекли, эхо было еще сильнее. Их выкрики ясно повторялись от 6 до 8 раз. «Тысячи чертей!» — сказал Генри. «Нет ничего удивительного, что туземцы избегают этих мест. Кажется, «Марк Твен писал что-то о маньяке, который собирал коллекцию эхо», — спросил Фрэнси. «Не читал». «Но тут, во всяком случае, не дурная коллекция эхо. Майя очень умно выбрали эту местность для того, чтобы хранить в ней свое сокровище. Не подлежит сомнению, что оно издревле считалось священным, еще до прихода испанцев. Старые жрецы, конечно, знали естественные причины этих явлений, но они внушили своей пастве, что это священные тайны, таинства». Через несколько минут они вышли на открытое ровное место у подножия потрескавшегося, покрытого выступами утеса. Здесь они пошли уже не гуськом, а все трое в ряд. Поверхность была покрыта жесткой, хрупкой корой, такой твердой и сухой, что казалось, она не может быть непрочной. Леонсия, возбужденная и веселая, желая показать одинаковое расположение к обоим мужчинам, взяла их за руки и побежала вперед. Не успели они пробежать и нескольких шагов, как случилось несчастье. Кора не выдержала, и Генри и Фрэнсис внезапно провалились по колено в песок, а за ними и Леонсия. «Тысячи чертей!» — пробормотал Генри. «Да тут действительно жилище самого дьявола!» Ближайшие утесы, окружавшие их, без конца повторяли его слова, произнесенные чуть слышным шепотом. Сначала никто из них не понял, какая опасность грозит им. Только когда песок засосал их до пояса, и они почувствовали, что погружаются все глубже и глубже, опасность положения ясно встала перед глазами мужчин. Леонсия продолжала смеяться, так как все происходящее казалось ей просто забавным происшествием. «Зыбучие пески!» — вырвалось у Фрэнсиса. «Зыбучие пески!» — вернули ему эти слова окружающие холмы, без конца повторяя их угрожающим жутким шепотом, словно разбалтывая их кругом злорадным умилением. «Да, это овраг с зыбучим песком», — подтвердил Генри. «А ведь старый индейец был, пожалуй, прав, оставшись на поющих песках», — заметил Фрэнсис. Его жуткий шепот повторился и слышался еще долгое время, постепенно замирая вдали. К этому времени их засосало почти по грудь, и они медленно и верно опускались все глубже и глубже. «Но кто-нибудь должен же выбраться отсюда живым», — сказал Генри. И не колеблясь ни минуты в выборе счастливца, мужчины стали вытаскивать Леонсию наверх, хотя от их усилий и веса ее тела сами они погружались все глубже и глубже. Когда Леонсия, освобожденная из песков, стояла, поставив одну ногу на плечо одного любимого человека, а другую на плечо другого любимого, Фрэнсис сказал ей под глумливый аккомпанемент эхо: «Слушайте, Леонсия, мы теперь выбросим вас отсюда. По команде марш, прыгайте. И старайтесь упасть во всю длину, и притом осторожно, на кору. После падения вы, конечно, немного соскользнете. Только не останавливайтесь, продвигайтесь вперед. Ползите на четвереньках к твердой почве. И что бы там ни было, не вставайте на ноги до тех пор, пока не доползете до твердой земли. Готово, Генри?» Мужчины стали раскачивать ее в воздухе взад и вперед. При каждом движении они погружались все глубже и глубже в песок и по команде «марш» изо всей силы швырнули ее по направлению к твердой земле. Леонсия точно выполнила их указания и на четвереньках доползла до твердой скалы. «Бросьте мне веревку!» — крикнула она им. Но к этому времени песок уже так засосал Фрэнсиса, что он не мог снять веревочного круга, накинутого на шею и под руку. Генри снял с него круг, и хотя от сделанных усилий он погрузился на ту же глубину, все же он изловчился и бросил Леонсии конец веревки. Она поймала веревку. Затем она закинула веревочную петлю за выступ скалы величиной с большой автомобиль и велела Генри тянуть веревку. Но все было напрасно. Натяжение было настолько боковым, что, по-видимому, оно только погружало Генри все глубже и глубже в песок. Зыбучие пески засосали его уже по самые плечи, когда Леонсия вдруг закричала, вызвав этим криком целый бедлам в воздухе. «Постойте, не тяните! Мне пришла в голову другая мысль. Давайте мне всю веревку, оставьте себе только конец, чтобы обвязать себя подмышками». Затем, таща за собой другой конец веревки, она начала карабкаться по утесу. На высоте 40 футов, где росло невысокое сучковатое дерево, пустившее корни в расщелины скалы, она остановилась, пропустив веревку между сучьями, так что ствол играл роль блока. Она вытянула свободный конец и прикрепила к большому камню весом в несколько пудов. «Вот молодец, девушка!» — вскричал Фрэнсис, обращаясь к Генри. Мужчины поняли ее план. И теперь успех дела зависел только от того, сможет ли она сдвинуть камень с места и скатить его по склону. Прошло 5 драгоценных минут, пока она нашла достаточно крепкий сук, который мог бы служить ей рычагом. Сохраняя полное спокойствие и напрягая все свои силы, она стала толкать камень сзади, в то время как оба любимых ею человека все глубже и глубже засасывались песком. Наконец, ей удалось свалить его с утеса. Падающий камень рванул веревку с такой стремительностью, что из груди Генри, внезапно сжатой натянувшейся петлей, невольно вырвался стон. Его медленно вытянуло из зыбкой пучины, и по мере того, как он освобождался от неохотно выпускавших его песков, они замыкались под ним с громким сосущим шумом. Но когда Генри достиг поверхности, тяжелый камень настолько перевесил его, что Генри стрелой пронесло через зыбкую кору, и он оказался прямо под деревом на твердой почве. Камень находился рядом с ним. Только голова, руки и верхушки плеч Фрэнсиса высовывались из зыбучих песков, когда ему бросили конец веревки. И когда он стоял рядом с Леонсией и Генри на твердой земле и грозил кулаком зыбучим пескам, из которых он едва-едва спасся, они присоединились к его насмешкам над ними. И мириады духов эхом возвращали им эти насмешки, и весь воздух вокруг них, казалось, превратился в злобную ткань издевательства. Глумливые шепоты бегали вокруг них, как челноки в ткацком станке.